Время 16:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Новый год в России начался с подорожания стоимости коммунальных услуг, проезда в общественном транспорте, роста цен на алкоголь и сигареты. Ситуация в секторе газа остается напряженной. История сладостей, выставка в Москве. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, Новый год только что наступил, а в России уже отмечен рост цен. Увеличилась стоимость проезда в общественном транспорте, плата за телефон, подорожали коммунальные услуги. Новая система взимания акцизов привела и к росту цен на алкоголь и табачные изделия. Тему продолжит моя коллега-корреспондент Радио Свобода в Москве Любовь Чижова.
Повышение цен на алкоголь и сигареты происходит в России регулярно, и, как показывает практика, на количестве курящих и выпивающих людей никак не отражается. В прошлом году на алкогольном рынке России было неспокойно. Его водочный сегмент пострадал из-за участившихся смертей от употребления фальсифицированной водки. Эксперты заговорили о том, что количество пострадавших от некачественной водки в 2006 году было точно таким же, как в предыдущие годы. Просто государство провело умелую информационную кампанию и в ее разгар ввело госмонополию на алкоголь. Ну а то, что в прошлом году происходило с вином, эксперты назвали кризисом. Многим россиянам памятны пустые полки винных магазинов, с которых исчезли грузинские, молдавские, чилийские, аргентинские и недорогие французские вина. Грузинские и молдавские вина пострадали за политику. Остальные исчезли из магазинов благодаря некомпетентности российских чиновников. Приняв закон о новых акцизных марках, они забыли запустить новую электронную систему учета алкоголя. Президент правления Национальной алкогольной ассоциации Павел Шапкин говорит о новых видах акцизов на алкогольную продукцию, которая начинает действовать в 2007 году, и прогнозирует, как будет развиваться рынок спиртных напитков.
Если правительство просто предлагало увеличить все акцизы на 8%, то депутаты немножко по-другому подошли к этому вопросу. Они установили единую ставку акцизов на алкогольную продукцию, за исключением натуральных вин и вин шампанских, а ставки акцизов на вина натуральные и шампанские игристые были сохранены на уровне прошлого года. То есть, если на водку ставка акциза повышается со 159 рублей за литр безводного спирта до 162 рублей за литр безводного спирта, то ставки акцизов на крепленные вина вырастают где-то на 40%, а ставки акцизов на слабоалкогольную продукцию вырастают почти в два раза.
Ну и как это может отразиться на цену?
Водка будет дорожать скорее из-за инфляции, чем из-за повышения ставок акциза, потому что это повышение всего лишь на 1.5%. Слабоалкогольная продукция, подорожание будет в районе 5-6 рублей за баночку.
На вино и на шампанское акцизы не повышаются. Означает ли это, что цены на эту продукцию не будут увеличиваться в новом году?
Цены могут быть увеличены, потому что сейчас идет много разговоров вокруг натуральности вин, и в частности таможня и налоговая служба подумают о том, что полюбившиеся российскому народу полусладкие, полусухие вина относить не к натуральным винам, а к винам за исключением натуральных. То есть облагать акцизом по той же ставке, что и крепленные вина. От этого акциз может вырасти в 9 раз, и, соответственно, цена значительно повысится на вино, ну, примерно на 15-20 рублей.
Ну и как вы относитесь к этому начинанию?
Начинание, так скажем, не бесспорное, хотя, в принципе, это должно стимулировать производителей вин, производить действительно натуральный вин без всяких добавок. Дело в том, что если вот буквально к этому подходить, что они должны быть эти вина без любых добавок, то упаренное под вакуум виноградное сусло, это тоже можно отнести к добавкам. Но это, в принципе, в мировой практике очень часто встречается, когда вина подслащивают виноградным суслом. К сожалению, у нас это может, так сказать, обернуться достаточно серьезными потерями для производителей и для импортеров, которые сейчас будут ввозить вина уже подслащенные.
Никаких кризисов на алкогольном рынке вы в новом году не ожидаете?
Ну, знаете, таких, как было в прошлом году, вряд ли можно ожидать. Я думаю, что в дальнейшем уже будет более взвешенный подход к регулированию отрасли, и со стороны правительства, и со стороны законодателей не будет каких-то резких таких поворотов.
Говорил президент правления Национальной алкогольной алкогольной ассоциации Павел Шапкин. Несмотря на то, что акцизы на табачные изделия официально повысились с 2007 года, многие курящие россияне уже успели ощутить подорожание сигарет на собственных кошельках. Чем дешевле были сигареты, тем на большую сумму они подорожают, говорит заместитель руководителя компании «Табакпром» Виктор Стефашин.
Чисто механически, если брать, то они должны повыситься на 30%. Где-то порядка от 50 копеек до 1,5 рублей на каждую пачку. Существуют еще торговые наценки, поэтому торговля может по-разному отреагировать на изменения акциза. Рынок, особенно в условиях перепроизводства курительных изделий, он непредсказуемый, реакция на то или иное действие бизнеса.
Ну а как вообще вот увеличение акцизов на табачные изделия влияет на табачный рынок?
Ну, это не хорошо и не плохо. В любом случае, у нас же есть инфляция. По большому счету, с 2000 года у нас фактически рост индекса цен на сигареты намного меньше роста динамики инфляции. Та прибыль, которая получается у нас предприятиями, она по отдельным маркам мизерная. Достаточно сказать, что вот на самой распространенной марке сигарет, как овальная прима, предприятие имеет чистую прибыль 1-3 копейки. Со следующего вот с введением нового акциза вообще она будет нулевая.
А почему вообще, как вы думаете, было принято решение о том, что акцизы должны быть увеличены?
Ну, это общемировая тенденция. Акцизы везде и всюду увеличиваются. Всемирная организация здравоохранения настоятельно рекомендует для всех государств постоянно увеличивать стоимость сигарет, чтобы они были менее доступны.
Что говорит ваш опыт? Может быть, какие-то исследования? Повышение цен на табак как-то влияет на количество курильщиков?
Что касается России, то никак не влияет. Что касается других стран, в отдельных странах уменьшается потребление, в других, наоборот, увеличивается.
Не могли бы вы сравнить российские цены на табак с зарубежными?
В России сейчас самые дешевые сигареты в мире, это можно однозначно утверждать. Но самое главное, что в этом процессе не должно быть резких скачков. Потому что если резко начинается изменять акциз, то начинается дисбаланс на рынке. Сегодняшняя система, она больше направлена на ликвидацию низкоценового сегмента. Больше всего ударит, конечно, по сигаретам дешевым.
Я знаю, что вы сами не курите.
Курил. Где-то с 7 до 15 лет.
А почему вы бросили курить?
У меня были такие условия созданы. Я пошел работать очень рано. А там нельзя было убежать от конвейера, который включит в начале смены, в обед выключит и снова потом включит.
А вот как представитель табачной компании, вы можете пожелать россиянам в этом году бросить курить?
Я всю жизнь говорю всем, лучше выпить 30-40 грамм водки в день, чем выкурить пачку сигарет. Я всем россиянам предлагаю как можно быстрее покончить с табакокурением.
А что же будет тогда с вашим бизнесом?
Все компании, большинство компаний имеют обязательно смежный бизнес. Производят масло, чай, сахар. Не будет потребности, значит, будем закрывать предприятия. Причем с радостью.
Говорил заместитель руководителя компании «Табакпром» Виктор Стефашин. По официальным данным, сегодня в России курит 63% взрослых и около трети подростков. Умирают от болезней, вызванных табакокурением, более 300 тысяч человек в год. Ранее главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предлагал сделать борьбу с курением национальным проектом. Но его предложение не нашло отклика в правительстве. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:15. Заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Индонезии опровергли сообщение о том, что найдены обломки пассажирского самолета, потерпевшего вчера катастрофу на острове Сулавеси. Неизвестна также судьба его пассажиров и членов экипажа. Ранее представитель авиакомпании Adam Air, который принадлежал лайнер, сообщил, что в результате катастрофы погибли 90 человек, 12 удалось уцелеть. Россия и Белоруссия приступают к разработке соглашения о разделе экспортных пошлин на нефтепродукты. С 1 января Москва ввела таможенные пошлины более $180 за тонну нефти. Белорусский концерн «Белнефтехим» в ответ приостановил контракты на закупку нефти в России. В Саратовской области в результате аварии на нефтепроводе разлилось около 150 тонн нефти. Загрязнена территория вблизи поселка Братский Ивантеевского района. Правительство Ирака проводит расследование по факту незаконной съемки казни Саддама Хусейна на камеру мобильного телефона. В стране продолжаются массовые акции протеста мусульман-суннитов, возмущенных приведением в исполнение смертного приговора. Сегодня бурная манифестация вновь прошла в городе Самара. Латвия направляет в Ирак очередную группу своих военнослужащих в рамках ротации и контингента в составе сил международной коалиции. Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени. В нашем эфире итоговый аналитический выпуск нашей программы. Его проведет сегодня мой коллега Дмитрий Волчек. Итак, итоговый выпуск «Времени свободы» сегодня в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. Ну а в программе «Время свободы» сегодня первый в этом году обзор публикации в международной печати. Я приветствую в студии своего коллегу Владимира Тольца. Владимир, здравствуйте. Итак, о чем пишут сегодня?
Здравствуйте. Если говорить о международных темах, европейские газеты продолжают обсуждать казнь Саддама, ее обстоятельства и последствия. Но кроме того, ни одно серьезное европейское издание не обходит сегодня тему нового газового контракта российского «Газпрома» и белорусского «Белтрансгаза». Контракта, как подчеркивает немецкая «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг», подписанного в условиях политического противостояния двух бывших советских республик и касающегося интересов других европейских стран. «Франкфуртер Альгемайне», как и другие немецкоязычные газеты, как, скажем, швейцарская «Нойе Цюрихер Цайтунг», подробно излагают уже известные нашим слушателям детали подписанного за две минуты до наступления Нового года российско-белорусского соглашения. Но, возможно, гораздо важнее, что в сегодняшних европейских газетах рассмотрение политической подоплеки и последствий этого контракта содержится.
Итак, Владимир, что же пишут об этом?
Ну вот в своей редакционной статье «Тень Кремля над российским возрождением» британская Financial Times, как и другие европейские издания, оценивает подписание соглашения положительно. Однако с осуждением сравнивает, я цитирую, российские угрозы прервать среди зимы газовые поставки бедному соседу с поведением агрессивного хулигана. При этом газета признает, что соглашение, по которому Белоруссии придется платить за газовые поставки вдвое больше, чем раньше, и к тому же продать «Газпрому» 50-процентную долю в своем транзитном трубопроводе, гораздо лучше тех вариантов, которые Россия предлагает Украине и Грузии. Financial Times отмечает, что эти страны Путин считает нелояльными из-за их ориентации на Запад и НАТО. Подобный подход к экономической политике газета называет грубой реальполитик и объясняет ее тем, что, я цитирую, Путин считает международные отношения антагонистической игрой, в которой, как и в российской общественной жизни, по мнению Financial Times, все более нарастает элемент насилия. В качестве примеров в статье приводится убийство Политковской и Литвиненко, давление на нерусские меньшинства внутри России и, снова цитата, политические атаки на Грузию и другие беспокойные республики бывшего СССР, а также устрашение внутренних врагов Путина и прежде всего тех, кто выражает недовольство коррупцией, нарушениями прав человека и так далее. Статья завершается так. У Европы и США нет никаких оснований смягчать критику России, но борьба за наследование Кремля подразумевает период внутренней нестабильности и непредсказуемости. Как жаль, что Путин, похоже, не понимает, что подлинная парламентская демократия облегчила бы дело. Другая статья, помещенная в итальянской газете «Репубблика», тоже посвящена анализу современной российской энергетической реальполитик, о которой пишет Financial Times. Автор Маурицио Риччи выделяет два магистральных направления в этой политике. Первое. Восстановление на всем пространстве бывшего Советского Союза уз зависимости и координации с Москвой, основанных ныне на энергетике. Второе. Распространение своего влияния на Европу, которая на четверть своего энергопотребления зависит от поставок газа из России. В связи с этим в контракте «Газпрома» с Белоруссией главное, по мнению итальянского журналиста, не повышение цены на поставку газа в Белоруссию, а обретение контроля над газопроводами, проходящими через эту страну. Так Путин, по мнению итальянской газеты, предполагает постепенное проникновение в страны потребителей. В этом и состоит его план создания энергетической империи. Статья завершается так: Путин начал партию, которую не может себе позволить проиграть.
Большое спасибо, Владимир. Сегодняшний обзор публикации в «Международной печати» для программы «Время свободы» подготовил и представил мой коллега-обозреватель Владимир Тольц. Московское время 16 часов и почти 22 минуты. Вы слушаете «Радио Свобода». Теперь о ситуации на Ближнем Востоке. Сегодня несколько ослабла напряженность в секторе Газа, но обострилась ситуация на границе этого сектора с Израилем после минометного обстрела пограничного грузового терминала на израильской территории. Напомню, что раньше в секторе Газа, днем раньше, прошли перестрелки между боевиками правящей группировки «Хамас» и оппозиционной «Фатх». Были взяты в заложники с обеих сторон, а также похищен иностранный корреспондент, рассказывает Равшан Гусейнов.
Четверо боевиков «Фатх» и 18 боевиков «Хамас», похищенные накануне в секторе Газа, были освобождены в течение ночи, после того, как враждующие группировки договорились провести обмен пленными. В понедельник боевики бригад из Ад-Дин-аль-Кассам, боевой группировки «Хамас» и сотрудники спецслужб, подчиненных «Хамасу», захватили троих активистов «Фатх». В числе пленных брат одного из лидеров бригад мучеников «Аляксы» в Газе, боевой группировки «Фатха». Мученики «Аляксы» тут же захватили в качестве ответной меры 10 боевиков «Хамаса». При проведении этой акции в ходе перестрелки было ранено 2 человека, по одному с каждой стороны. Позже боевики «Хамаса» захватили охранника одного из лидеров бригад мучеников «Аляксы» Мансура Шлаэля, а в ответ бойцы бригад взяли в плен 8 активистов «Хамас». Во вторник у КПП «Карни», главных торговых ворот сектора Газа, разорвался минометный снаряд. Был легко ранен водитель грузовика, припаркованного вблизи. Также повреждена машина. Несмотря на обстрел, израильская сторона приняла решение не прекращать работу грузового терминала. Напомню, что на встрече главы правительства Израиля Эхуда Ольмерта и председателя палестинской автономии Махмуда Аббаса в Иерусалиме, среди прочего, обсуждался вопрос усиления мер безопасности на КПП и подготовка терминала «Карни» к пропуску 400 грузовиков ежедневно. Однако все происходит по уже привычному сценарию. Палестинцы, обвиняющие Израиль в блокаде, сами не прекращают теракты на КПП. В течение нескольких последних дней ракетные обстрелы израильской территории из сектора Газа, казалось, прекратились. Лишь минувшую пятницу, 29 декабря, в городе Сдерот и населенных пунктах западного Негева упало 10 ракет. Между тем, Хамас объявил, что долгосрочное перемирие с Израилем не означает, что оккупация палестинских земель продолжится еще 10-15 лет. Израиль должен прекратить оккупацию Газы, уйти со всех территорий западного берега, а затем будет вынужден признать право палестинских беженцев на возвращение, заявил представитель Хамаса. В секторе Газа палестинскими боевиками был также захвачен гражданин Перу Хайме Разури, фотокорреспондент информационного агентства «Франс-Пресс». Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за это похищение, которое осудил глава палестинской администрации Махмуд Аббас. Отмечу, что похищение иностранцев происходит время от времени на палестинских территориях. Обычно через некоторое время их отпускают невредимыми. Палестинцы таким образом пытаются добиться выполнения своих требований. Обычно речь идет о трудоустройстве, выплате зарплат или освобождении своих заключенных. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Московское время 16 часов 25 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Накануне Нового года президент России Владимир Путин подписал закон о государственном регулировании деятельности по организации азартных игр. Закон предусматривает возможность создания на территории Российской Федерации лишь 4 игорных зон. Свердловская область в число таких зон не вошла, и в результате местный игровой бизнес проиграл, бюджет области тоже. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Евгения Назарец.
К 2009 году в Екатеринбурге, согласно новому закону, смогут продолжить работу лишь несколько ныне существующих букмекерских контор. Там азартные екатеринбуржцы, как правило, делают ставки на спорт и выборы. Но все-таки более популярны заведения, где можно выиграть быстро и не задумываясь. В Екатеринбурге 24 казино, более 280 клубов игровых автоматов. В эти заведения регулярно ходят около 4% екатеринбуржцев. Примерно 60% из них составляют люди до 30 лет, еще треть от 30 до 40. Остальные – игроки весьма зрелого возраста. Екатеринбургский горный бизнес в последние годы стремился к хорошей репутации, создавал ассоциации и находил взаимопонимание с местными властями. Два года назад на Среднем Урале даже прошла первая всероссийская конференция о перспективах развития регионального игрового бизнеса. Свердловский показал себя как цивилизованный, считает президент Уральской ассоциации развития игорного бизнеса Владимир Петров.
Рынок насытился, и, в общем-то, он саморегулируется. Мелкие предприниматели уходят уже с рынка. Главной целью нашей ассоциации является объединение усилий, создание в регионе прозрачного, цивилизованного игорного бизнеса. И мы разрабатывали нашей ассоциацией положение по размещению залов игровых автоматов на территории города. Игровые автоматы могут существовать только в очень удачно расположенных местах для их размещения. И на периферии, в общем-то, приходится чем-то жертвовать, либо безопасностью посетителей, либо еще какими-то условиями.
О такой периферии, куда отправили игорный бизнес, теперь речи еще не шло. В регионах в основном спорили о том, куда поставить игровые автоматы. На протяжении 3-4 лет власти пытались заставить администрации игровых залов сообщать в милицию о заигравшихся подростках, принимали решение о вынесении игровых автоматов за черту населенных пунктов, настаивали на ужесточении охраны, ежегодно повышали ставку налога на игорный бизнес. Но власти часто понимают в игорном бизнесе не больше, чем обыватели, отмечает президент Уральской ассоциации развития игорного бизнеса Владимир Петров.
Кажущаяся легкость получения прибыли, она, в общем-то, на самом деле не соответствует действительности. Мы провели расчеты. Затраты игрового зала, который бы работал по цивилизованным правилам, обходится предпринимателю до миллиона и более миллиона долларов. Люди в основном знают об игорном бизнесе поверхностно, из сообщений прессы, реклама Вестрит, разговаривая о ставках налога. Мы, допустим, столкнулись с тем даже, что люди, говоря о ставке, о повышении ее в два раза, к удивлению к своему, узнают, что эта ставка не годовая, а ежемесячная. То есть тут комментарии излишны.
Свердловская облдума приняла решение с 2007 года ввести максимальную ставку налога на игорный бизнес. Это принесет в бюджет 800 миллионов рублей, которые Свердловская область через два года перестанет получать. С 2009 года, после вступления в силу нового закона, в России должны будут остаться только 4 игровые зоны. Свердловская область не вошла в число регионов, которые смогут развивать игорный бизнес. Но губернатор Эдуард Россель не расстроен.
Что касается игорного бизнеса, я здесь больше смотрю на нравственную сторону вопроса. Доход, который мы в область получаем, если при помощи каких-то несчастий и разложением общества, такой доход нам не нужен. Мы спокойно с ним расстанемся.
800 миллионов рублей от игровых заведений – это лишь 1/100 Свердловского областного бюджета. И властям не очень больно расставаться с этим бизнесом, чего не скажешь о его владельцах. Новый закон ставит крест на региональном, а возможно и на российском игорном бизнесе, считает президент Уральской ассоциации развития игорного бизнеса Владимир Петров.
Произойдет перераспределение бизнеса. Отечественные предприниматели, предприятия вынуждены будут уйти с этого рынка. Вместо их займут крупные зарубежные компании. Те фирмы, кто занимался и удерживал этот рынок, наш отечественный, уже, наверное, не смогут соответствовать этим требованиям строить новые города.
Зонирование, которое подразумевает новый закон, по мнению представителей уральского игорного бизнеса, выглядит как попытка взять под государственный контроль крупные финансовые потоки рынка. Новые направления в своей работе предвидят правоохранительные органы. Наверняка увеличится количество подпольных игровых домов и казино. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. 21 час по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». И, как всегда, по вторникам и 2 января не исключение – это «Американский час поверх барьеров» с Александром Генисом. Слушайте 21 час по московскому времени сразу после новостей. Сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Индонезии опровергли сообщение о том, что найдены обломки пассажирского самолета, потерпевшего вчера катастрофу на острове Сулавеси. Неизвестна также судьба его пассажиров и членов экипажа. Ранее представитель авиакомпании Adam Air, которой принадлежал лайнер, сообщил, что в результате катастрофы погибли 90 человек, 12 уцелели. Россия и Белоруссия приступают к разработке соглашения о разделе экспортных пошлин на нефтепродукты. С 1 января Москва ввела таможенные пошлины более 180 долларов за тонну нефти. Белорусский концерн «Белнефтехим» в ответ приостановил контракты на закупку нефти у России. В Саратовской области в результате аварии на нефтепроводе разлилось около 150 тонн нефти, загрязнена территория вблизи поселка Братский Ивантеевского района. Правительство Ирака проводит расследование по факту незаконной съемки казни Саддама Хусейна на камеру мобильного телефона. В стране продолжаются массовые акции протеста мусульман-суннитов, возмущенных приведением в исполнение приговора, смертного приговора Саддаму Хусейну. Сегодня бурная манифестация вновь прошла в городе Самара. Латвия направляет в Ирак очередную группу своих военнослужащих в рамках ротации контингента в составе сил международной коалиции. Церемония проводов более 100 миротворцев прошла сегодня на Адажском полигоне под Ригой, сообщает корреспондент Радио Свобода. Тегеран вновь заявил, что не откажется от своей ядерной программы. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад назвал абсолютно необоснованной резолюцию Совета Безопасности ООН, предусматривающую введение санкций против его страны за отказ остановить производство обогащенного урана. В Вашингтоне сегодня похороны бывшего президента США Джеральда Форда. В траурной церемонии примут участие три американских президента: Билл Клинтон, Джордж Буш-старший и Джимми Картер. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун обратится сегодня к речи к сотрудникам организации по всему миру. Южнокорейский дипломат в понедельник официально вступил в должность генерального секретаря, сменив на этом посту Кофи Аннана. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня 2 января.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
2 января 2004 года. Животрепещущая европейская тема – предстоящее расширение Европейского Союза. В начале 2004 года никто не сомневался в том, что вступление 10 новых членов сделает организацию иной. Разногласия вызывал вопрос о последствиях расширения Евросоюза. Правительство Германии, например, было уверено, что новые государства пойдут стране на пользу, а простые граждане были охвачены беспокойством, которое подогревали популисты. Из Берлина корреспондент Радио Свобода Юрий Векслер.
Главный объект конкретных опасений – Польша, с которой соседствует несколько германских земель. Страна с населением в 40 миллионов человек – это больше, чем население всех других вступающих в ЕС стран вместе взятых. Немецкому бюргеру, жизненный уровень которого заметно снижается, трудно поверить, что расширение Европы на восток принесет улучшение немецкой экономики. Наоборот, имеет место страх, что лавина дешевой рабочей силы именно из Польши способна отнять у местного населения рабочие места и увеличить и без того большую безработицу. Страх этот, правда, не особенно силен. Гораздо больше подобных опасений связано с возможным вступлением в ЕС Турции. Хотя в течение ближайших 7 лет в странах так называемой Старой Европы новым европейцам, за исключением граждан Мальты и Кипра, для работы потребуется разрешение местных властей, мало кто сомневается в том, что работодатели Германии будут легко преодолевать этот формальный барьер. Большая свобода для работы на территории Германии, например, филиалов польских и других фирм, в частности в сфере услуг, как считают противники расширения ЕС, также одна из потенциальных опасностей для мелкого немецкого бизнеса. Еще один страх связан с тем, что граничащая с Россией, Украиной и Белоруссией Польша станет еще более удобным плацдармом для криминальной экспансии этих стран в Новой Европе. Есть и критика другого уровня. По мнению многих, большой проблемой может стать недостаточное количество комиссаров в руководстве ЕС и, как следствие, плохая управляемость нового союза. Известно, что само расширение Европы на восток уже стоило немецкому налогоплательщику немалых затрат. Но после фиаско с попыткой согласовать Европейскую Конституцию раздаются голоса, что сегодняшние позиции Германии и Франции закладывают фундамент раскола новой Европы. В интервью газете «Берлинер Цайтунг» несколько дней назад эксперт Христианско-демократического союза по внешней политике Вольфганг Шойбле подверг федеральное правительство резкой критике за последние разговоры о Европах двух скоростей или о сердцевине Европы и ее периферии. Это линия на раскол Европы, считает Шойбле. С точки зрения Шойбле, после провала проекта Конституции Евросоюза, Германия и Франция обязаны пригласить именно Польшу к еще более тесному сотрудничеству.
Настроение в Германии перед расширением Европейского Союза. Радио «Свобода». 2 января 2004 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
А панораму высоких технологий, как всегда, представит наш научный обозреватель Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Глава подразделения интернет-безопасности компании Microsoft Аарон Карнблюм заявил, что сегодня самым опасным явлением в мировом интернете являются сети компьютеров-зомби с широкополосным выходом в интернет. Такие сети в настоящее время используются злоумышленниками для рассылки спама, организации атак на интернет-ресурсы и для других махинаций. О сетях компьютеров-зомби рассказывает Владимир Губайловский.
Компьютерами-зомби обычно называют машины, управляемые не тем человеком, службам, которому они принадлежат, а тем, кто контролирует компьютер через сеть. Контроль над компьютером злоумышленник получает после заражения машины вредоносной программой. Один злоумышленник может управлять десятками тысяч компьютеров. По данным компании Symantec, в первой половине 2006 года количество зомбированных машин превышало 4,5 миллиона.
Новости коротко. Любой пользователь интернета может совершить виртуальную прогулку по резиденции британских премьер-министров, расположенной в доме номер 10 на Даунинг-стрит. На сайте Даунинг-стрит 10 можно осмотреть зал заседаний и парадную лестницу, узнать об истории здания, картин и предметов обстановки. Сегодняшний хозяин Даунинг-стрит, премьер-министр Британии Тони Блэр, сказал, что интернет-тур является прекрасным способом продемонстрировать уникальную историю этого здания. Демократическая партия России объявила о регистрации собственного печатного органа. Создатели издания назвали его «Живой журнал» в честь популярного сервиса интернет-дневников. Первый номер газеты «Живой журнал» выйдет в январе 2007 года тиражом 100 тысяч экземпляров. В редакционный совет издания должны войти смотрители популярных сообществ и авторы самых популярных блогов онлайнового «Живого журнала». Индийский шахматист Умаканта Шарма был дисквалифицирован на 10 лет. Поводом для столь суровых санкций послужила обнаруженная у шахматиста Bluetooth-гарнитура. Как оказалось, при помощи беспроводного устройства гроссмейстер получал инструкции, позволявшие ему побеждать соперников. Устройство, спрятанное в головном уборе шахматиста, позволило ему за полтора года подняться на высокую позицию в мировом шахматном рейтинге.
Это была панорама высоких технологий. Ее представил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В Музее современной истории России в Москве решили рассказать об истории сладостей. На выставке «Счастье в шоколаде» можно увидеть старинные упаковки кондитерских изделий, обертки конфет, рекламные плакаты и этикетки. Причем самые ранние экспонаты датируются XIX веком. Рассказывает наш корреспондент в Москве Лиля Пальвелева.
Впервые в жизни не на картинке в кулинарной книге и не на полотнах Кустодиева мне удалось увидеть настоящую сахарную голову. Толстенький конус с закругленным верхом, наполовину обернутый в традиционную синюю бумагу. Это один из экспонатов, предоставленных для выставки Музеем истории фабрики «Красный Октябрь», бывшая фабрика «Эйном». Директор этого музея Людмила Нумерова рассказывает о современных работах, открывающих экспозицию. Полуметровой высоты скульптурах из шоколада. Для еды они не предназначены. Это произведение искусства.
Традиция делать скульптуры шоколада пришла к нам с XIX века. В 1896 году на Нижегородской выставке товарищество Эйном выставило скульптуру шоколадного льва. Вес был ее 200 килограмм. И вот здесь представлена скульптура нашей экспериментальной лаборатории. Это белый шоколад, глазурь и лак, который создан из фруктовых соков. Поэтому вас встречает такой соблазнительный кот. Он облизывается. У него в руках поднос, а там сыр, а на сыре сидит мышка. Вы можете посмотреть, как сделан его кафтан, как сапоги, как шляпа, как перо. То есть шоколад – это очень интересный материал. Из него можно делать не только конфет, но можно делать и картины, и скульптуры. И вот эта традиция с новой силой ожила на рубеже 20-21 веков.
У вашей фабрики долгая почтенная история.
Да, мы представили, конечно, экспонаты, которые от относятся и к 70-м годам 19 века. Здесь хорошая экспозиция баночек, документов, этикеток и упаковки. Они они яркие, красочные и говорят о стиле своего времени. Конфеты, так же как и мода, проходят испытание временем. Вкусная конфета, упакована красиво, она будет жить долго.
И лишь с небольшими изменениями добавим мы к сказанному Людмилой Нумеровой. Так конфеты «Ну-ка, отними-ка» и старое название сохранили, и рецептуру. А вот фантик уже другой. На выставке «Счастье в шоколаде» есть давняя, нам незнакомая обертка. Решительного вида мальчик смотрит из-под лобья и крепко прижимает к груди конфету. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 16:41. Нашу новую рубрику «Политика онлайн» сегодня ведет Александр Гостев.
В Ираке продолжаются массовые акции протеста мусульман-суннитов, возмущенных казнью Саддама Хусейна в первый день одного из главных религиозных праздников. Сторонники Саддама обещают отомстить за его смерть. От имени правящей партии Баас мы осуждаем и проклинаем этот беззаконный акт варварского насилия в отношении нашего лидера, вождя всего арабского мира, мученика Саддама Хусейна. Мы отомстим за нашего возлюбленного героя. Обошедшие весь мир кадры последних минут жизни Саддама на фоне петли, его тело после казни, все это остается одной из главных тем обсуждения в мировой интернет-сети. Общественность спорит о легитимности казни Хусейна в частности и о существовании института смертной казни в целом. К примеру, знаменитые блогерские сайты газет «Таймс» и «Гардиан» переполнены такими комментариями.
«Я не понимаю, почему палач не может стать приговоренным к смерти. Я рад, что Саддам покинул этот мир. Его преступления столь чудовищны, что их нельзя измерять критериями западного государства. Гуманизма. Победители всегда казнят побежденных. Так было испокон веков, так ему и надо».
Большая часть комментариев в «Таймс» звучит примерно так. А вот блогерский сайт «Гардиан».
«Неужели Запад после этого может представлять эту грязную войну как борьбу за установление демократии? После одобрения этого убийства, убийства из мести, после того, как Саддаму отказали даже в нормальном беспристрастном суде, суде в Гааге. Саддам, возможно, и заслужил свою смерть. А вот мы – нет. Мы не заслужили того, чтобы стать свидетелями варварской средневековой театральной постановки».
Сверхзнаменитый интернет-дневник неизвестной жительницы Багдада, так называемой «багдадской блогерши», которая называется «Багдад Бёрнинг», то есть «Багдад в огне», в эти дни стал одним из самых посещаемых блогов в мире. Одна из подтем дискуссии – оскорбительные выпады в адрес Хусейна со стороны охранников.
«Вот уж точно, пример демократии, который так добивались у нас американцы, которой они так гордятся. В этом смысл, в этой кровожадности, в этом страхе. То есть Ирак теперь борется за это? На этом мы стоим, на смертной казни? В одном не сомневаюсь, мы произвели незабываемое впечатление на все арабские страны».
Редактор отдела международной политики сайта BBC News Джон Симпсон в авторском комментарии отмечает:
«Что касается видеозаписи казни Саддама Хусейна, кстати, за преступления, подобные самой этой казни, больше всего меня беспокоит то, как все событие выглядит, как удивительно этот, так сказать, процесс напомнил те вещи, которые происходили здесь при правлении Хусейна».
И в заключение часто цитируемые в последние дни на разных западных и российских интернет-сайтах слова премьер-министра Испании Хосе Луиса Родригеса Сапатеро на пресс-конференции в Мадриде по поводу казни Саддама. «Я думаю, что все диктаторы должны нести ответ за свои преступления, абсолютно все. В истории так происходило далеко не всегда. Но так или иначе, я никогда не смогу одобрить смертную казнь, даже если речь идет о самом худшем из живущих на земле политиков. Я выступаю против смертной казни, и потому я осуждаю смертный приговор, вынесенный Саддаму Хусейну». Это был премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро. Александр Гостев, рубрика «Политика онлайн».
В Москве 16:45. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Индонезии опровергли сообщение о том, что найдены обломки пассажирского самолета, потерпевшего вчера катастрофу на острове Сулавеси. Россия и Белоруссия приступили к разработке соглашения о разделе экспортных пошлин на нефтепродукты. В Саратовской области в результате аварии на нефтепроводе разлилось около 150 тонн нефти. Правительство Ирака проводит расследование по факту незаконной съемки казни Саддама Хусейна на камеру мобильного телефона. Латвия направляет в Ирак очередную группу своих военнослужащих в рамках ротации контингентов в составе сил международной коалиции. Тегеран вновь заявил, что не откажется от своей ядерной программы. В Вашингтоне сегодня проходят похороны бывшего президента США Джеральда Форда. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун обратится сегодня с речью к сотрудникам организации по всему миру.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжит панорама новостей экономики. У микрофона Иван Трифилов.
В России начал действовать закон о федеральном бюджете на 2007 год. По сравнению с бюджетом прошлого года его доходная часть увеличена на 13%, а расходная на 26%. Тем не менее, профицит бюджета, то есть превышение доходов над расходами, составит 1,5 триллиона рублей или 4,8% ВВП. Бюджет рассчитан, исходя из ожидаемого роста российской экономики на 6% и годовой инфляции от 6,5% до 8%, говорит вице-премьер правительства Александр Жуков.
В бюджете 2007 года самыми большими темпами прирастает финансирование национальной экономики в 1,5 раза больше, чем в 2006 году. Вводятся очень много принципиально новых механизмов государственной поддержки нашей промышленности, нашего экспорта. Вторая особенность отличительная заключается в том, что мы продолжаем усиливать социальный аспект бюджета. Здесь то увеличенное финансирование на национальный проект, образование, здравоохранение, вложение в человеческий капитал в 2007 году будет больше, чем предыдущий год.
Размер пособия по временной нетрудоспособности не должен зависеть от длительности непрерывного трудового стажа работника. Такое решение принял в апреле Конституционный суд России. Размер выплаты по больничному листу в стране определяется с учетом непрерывного трудового стажа. В частности, работники, имеющие непрерывный трудовой стаж менее 5 лет, в период болезни получают 60% своей заработной платы. От 5 до 8 лет – 80% и более 8 лет – 100% зарплаты. Российские компании розничной торговли «Пятерочка» и «Перекресток» завершили в мае сделку по объединению бизнеса. Единую торговую сеть возглавил представитель «Пятерочки», а ее контролирующим акционером стала «Альфа-Групп», прежний владелец «Перекрестка». Новая компания по объемам годовой выручки стала крупнейшей в России сетью магазинов на розничном продовольственном рынке. Обойдя прежнего лидера «Магнит», сеть так называемых магазинов у дома, основанную в Краснодаре. Тем не менее, у «Пятерочки» и «Перекрестка» в сумме примерно 900 магазинов, тогда как в «Магните» 1500. Аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Марат Ибрагимов отмечает, что это первая подобная сделка на российском рынке.
На данный момент мы еще не видели сделок такого уровня. Чем это связано? На мой взгляд, с тем, что каждый игрок, каждый владелец крупной сети желает самостоятельно развивать свой бизнес на данном этапе. В связи с тем, что рынок растет достаточно успешно, крупнейшие игроки показывают темпы роста от 50 до 100% в год. Соответственно, этому растет и стоимость бизнеса. Розничный рынок сейчас на слуху у инвесторов, и тот, кто разовьет свою сеть в крупного национального игрока, будет иметь максимальные дивиденды от этого.
Американская компания Dow Jones объявила в июне о введении нового биржевого индекса, который отражает деловую активность в 4 странах с наиболее динамично развивающейся экономикой – Бразилии, России, Индии и Китая. В новый индекс, получивший название «БРИК-50», вошли по 15 ведущих компаний Бразилии, Китая и Индии, а также 5 российских компаний – «Газпром», «Лукойл», «Норильский никель», «Сургутнефтегаз» и «РАО ЕС России». Центральный банк России с 31 июля ввел в обращение новую купюру номиналом 5000 рублей. Тематический сюжет банкноты, выполненной в оранжевых тонах, продолжает так называемую городскую серию и посвящен Хабаровску. На ее лицевой стороне изображен памятник генерал-губернатору Муравьеву Амурскому, а на оборотной – мост через Амур. Центральный банк России принял решение о выпуске купюры достоинством 5000 рублей в августе 2005 года, объяснив его потребностями налично-денежного оборота и ростом заработной платы в стране. говорит заместитель председателя Центрального банка Георгий Лунтовский.
Мы прогнозировали, что на момент выпуска 5-тысячной банкноты доходы населения превысят 10 тысяч рублей. Как известно, в некоторых регионах доходы гораздо выше, чем 10 тысяч рублей, чем в среднем по России. К таким регионам относится Москва, нефтедобывающие регионы, северные регионы. По нашему мнению, спрос будет на эту банкноту.
Министерство экономического развития и торговли России в ноябре объявило конкурс на право строительства платной автомобильной магистрали «Западный скоростной диаметр» в Санкт-Петербурге. Как сообщил руководитель министерства Герман Греф, заявки инвесторов на участие в нем будут приниматься до 15 января 2007 года. С победителем конкурса будет заключено концессионное соглашение о строительстве дороги, а также о ее эксплуатации в течение 30 лет. Общая стоимость проекта состоит не менее 80 миллиардов рублей, половину из которых вложит инвестор, около 34% в Государственный инвестиционный фонд, а остальное – бюджет Санкт-Петербурга. Подробнее об этом проекте Герман Греф.
Дороги, от которых петербуржцы много лет страдают, будут явно лучшего качества, потому что весь транспорт транзитный пойдет по этой дороге. Берется транспорт, который сегодня часами стоит на подъездах к порту петербургскому. Поэтому со всех точек зрения и с точки зрения сохранения исторического центра Петербург выиграет.
Министерство экономического развития и торговли России предлагает организовать в 2007 году специальный выпуск государственных облигаций, средства от продажи которых направлялись бы на строительство платных автомобильных дорог, сообщил в ноябре руководитель министерства Герман Греф. При этом министр сослался на опыт Китая, где для финансирования таких проектов размещаются специальные 8-летние государственные займы. Параметры возможного государственного займа в России для строительства автодорог пока не определены. Курс доллара, установленный Центральным банком на праздники, 26 рублей 33 копейки. Курс евро 36 рублей 70 копеек.
Это была панорама новостей экономики. Ее представил Иван Трефилов. А завершит первый информационный час программы «Время свободы» очередной новогодний рождественский репортаж в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Голландии. В этой стране, родине реалити-шоу, вышел DVD для всех, кому пришлось отметить Рождество и Новый год в одиночестве. DVD называется «Собеседники за столом». Одиноким голландцам к праздничному столу предлагается на выбор сразу несколько виртуальных собеседников. Рассказывает наш корреспондент в странах Бенилюкса Софья Корниенко.
Собственно говоря, если вдуматься, то между ним и Милдред всегда стояла стена. Даже не одна, а целых три, которые к тому же стоили так дорого. Все эти дядюшки, тетушки, двоюродные братья и сестры, племянники и племянницы, жившие на этих стенах, свора тараторящих обезьян, которые вечно что-то лопочут без связи, без смысла, но громко. Он с самого начала прозвал их родственниками. «Говорящая гостиная». Как это верно? Таким в середине прошлого века видел будущее американский писатель-фантаст Рэй Брэдбери. Замена реального общения на виртуальное, причем с несуществующими на самом деле собеседниками, уже давно перестала быть фантастикой. Во многом это произошло потому, что человечество испытывает перед одиночеством стереотипный страх, в особенности перед одиночеством на Рождество и Новый год, считает продюсер театральной группы Тилбург Cowboys из голландского города Тилбурга Сандер ван Бюссел.
С Рождеством у нас принято связывать обязанности перед окружающими, так сказать, желательность общественной жизни. Предполагается, что Рождество все должны отмечать с кем-то еще. Мы хотели выразить этим общественным ожиданием протест, заявить о том, что Рождество можно встречать и в одиночестве, и не только в одиночестве вынужденном, но и допускать одиночество как выбор. Возможность такого выбора предоставляет, в частности, наш DVD.
Некоторые герои на диске – актеры, некоторые – нет. Но все импровизируют, сценария у проекта не было. В основном герои говорят о себе, но так как каждый из них одновременно с аппетитом ест, монолог получается не совсем глубокомысленный. Поэт – собеседник номер 5, огромный лысый мужчина средних лет с весьма отталкивающим выражением лица, медленно поедает паэлью.
Голый город. Она раздевается, например, перед окном, перед твоим окном, моим окном, перед окном каждого. Она как раскрытая книга, но нагота убивает.
Мне стало страшно, и пропал аппетит. Сандер ван Бюссел.
Нет, мы не хотели никого напугать. Но ведь всегда есть кнопка на пульте дистанционного управления, нажав на которую, можно переключиться на собеседника, который вам подходит больше.
Так вот почему мы так полюбили виртуальное общение. Потому что можно с помощью одного нажатия кнопки переключиться на другого собеседника, если предыдущий надоел. Театральной группе Tilburg Cowboys удалось таким образом подчеркнуть иллюзорность своей говорящей гостиной. Сандер ван Бюссел.
На самом деле мы художники. Группа Tilburg Cowboys занимается искусством, поэтому и наш новый диск следует рассматривать в таком контексте. Я думаю, что многим будет любопытно его посмотреть, но поможет ли он кому-то скрасить одинокие праздники, на самом деле этого я не знаю. Я точно знаю, что наш диск, как минимум, привлечет внимание к самой теме одиночества и, в частности, к теме одинокой праздничной трапезы.
Отрывок из DVD «Собеседники за столом». Мужчина средних лет ест суши на большой тарелке ножом и вилкой.
Суши.
Суши. Ну что, приступим тогда к суши. А что? Оригинально. А что? Не знаю, как это у тебя было, но для меня Рождество связано с совсем другими вещами, а не с суши. С римским нашим прошлым. Прозрачный бульон, креветочный коктейль, свиной рулет и пудинг. Пудинг с желатином. Желатиновый пудинг мама всегда сама готовила. Только представь себе, 12 детей и одна женщина, которая в 50-е и 60-е годы сама на всех готовит. Из расчета минимального бюджета. А теперь вот суши.
Некрасивая, немолодая женщина в странном ожерелье, похожем на удавку, обращается к одинокому зрителю.
А ты сегодня хорошо выглядишь. Да ты всегда хорошо выглядишь. Мне нравится, когда немножко разнообразие в одежде. По настроению. Я всегда в черном. Люди думают, что у меня депрессия. Совсем нет. Просто мне черный нравится. Он не полнит.
Каждый из взрослых собеседников благодарит за разрешение провести Рождество за компанию. А то так грустно одному. Но, как сказал голландский рэп-исполнитель Али Б, комментируя в одной телепрограмме, успевшей стать популярным диск, посмотрев его, становится еще более одиноко. Одиноко и непонятно, что такое Рождество.
Еще раз музыку послушаем. Она мне так нравится. Можем еще разок вместе послушать, если ты не против.
Репортаж нашего корреспондента Софьи Корниенко прозвучал в рамках постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», завершившей первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – протесты экологов против строительства резиденции Деда Мороза в природных заповедниках. Подробный разговор на эту тему сразу после объявлений выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Подписан договор на поставку российского газа в Белоруссию.
У меня нет сомнений, что стабильность в нашей стране мы сохраним.
На второй стадии шалита передадут египетским посредникам.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это ошибка Америки усиливать свою роль в Ираке.
Можно поплатиться штрафом курящему 15 евро.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.